Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 196-я у нас с вами сегодня встреча. Мы с вами в Евангелии от Луки. Мы с вами говорили в прошлый раз об искушениях, которым подвергся Христос. Мы сказали о том, что эти искушения носят разный характер. Первое из этих искушений или испытаний – это испытание голодом. Сатана говорит Иисусу: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». От голода чего только не сделаешь. Иногда люди даже оправдывают свою подлость, величайшую подлость, тем, что надо самим есть и семью кормить. Иисус противостоит этому испытанию, противостоит этому искушению. Второе испытание, второе искушение касается души. Говорится о том, что вот я тебе все это дам, все царства будут твоими, но будут они твоими без креста, если ты мне сейчас поклонишься. Иисус говорит: нет, этого не будет, потому что я служу Богу. Отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. И, наконец, духовное испытание. Сатана буквально цитирует Священное Писание здесь. И Иисус отвечает: сказано, не искушай Господа Бога твоего. Это верх испытаний. Интересно, что порядок испытаний, порядок искушений различается в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки. Мы не можем быть уверены, кто из них донес до нас подлинный порядок, тот, каким он был на самом деле. Очевидно, один из евангелистов стремится к хронологическому изложению. Для другого важно тематическое единство. Мы говорили с вами также о том, что Иисус не мог не выдержать эти испытания. Испытания в данном случае не для того, чтобы увидеть, выдержит или нет, а для того, чтобы показать, что выдержит, для того, чтобы убедиться, для того, чтобы засвидетельствовать об этом перед людьми. Это очень важная история. И вот после этого Иисусу необходимо было укрепление. А мы с вами можем понимать, что Он похож на нас. Он пришел и стал, как мы. Он принципиально отличается от нас в том, что Он Бог, Он безгрешен, Он праведен, но при этом Иисус стал, как мы, стал, как человек, и вот в этом Ему нужно было укрепление и поддержка. 13 стих 4 главы Евангелия от Луки. «И, окончив все искушение, дьявол отошел от Него до времени». Читаем мы здесь, понятно, что дьявол еще подступит к Нему, это еще будет, мы об этом еще будем говорить. В Евангелии от Матфея написано о том, что ангелы служили ему, он получил это укрепление. И в 14 стихе 4 главы здесь, в Евангелии от Луки, говорится: «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею». Вот эту силу Духа он получил как ответ, если хотите, на эти искушения. Вот что происходит с вами, когда вас испытывают? Что происходит с вами, когда вы проходите через искушение? Искушение, испытание имеет одно из двух действий. Оно либо укрепляет, либо ослабляет. Одно из двух. Третьего здесь действительно не дано. Страдание может либо смягчить сердце человека, либо ожесточить его. И опять-таки третьего не дано. Господь во всем стал подобен нам. И когда мы говорим сейчас о страдании, об искушении, об испытании, вот та же самая история. Иисус показывает, что это страдание может укрепить. Люди часто начинают обвинять Бога и говорят примерно так: «Если бы ты страдал так, как я», говорят они другому человеку, верующему человеку, то ты бы не верил ни в какого Бога. Как Бог допустил такому страданию происходить со мной? Я как-то был свидетелем такой беседы. Верующий человек услышал такой упрек и говорит: знаешь, я не могу сравнивать наши страдания. Мы разные люди. Мы страдаем по-разному. Но страданий, переживаний, испытаний в моей жизни было немало. Но они укрепили меня. Они помогли мне прийти к Богу. Знаете, от чего это зависит? Это зависит от того, с каким сердцем мы к этим страданиям подходим. Мы начинаем считать, что мы одни в этом мире, и никому до нас нет дела, тогда будет один результат. Или, с другой стороны, мы протягиваем руки к Богу, мы ищем Его защиты, мы ищем Его помощи. Это будет совершенно другой результат. Штука в том, что Иисус всегда оставался послушным Богу Отцу. Всегда, даже в этом жесточайшем страдании, в этом испытании. Идем дальше. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране», читаем мы. «Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем». 15 стих. Иисуса прославляли, Ему буквально пели хвалу. Знаете что? Я предполагаю, что мои следующие слова некоторых из вас удивят, но все же скажу их. Далеко не всегда те, кто прославляет Иисуса, на самом деле имеют настоящую глубокую веру. Бывает прославление без веры. Его прославляли, потому что вот наш мальчик вернулся в наши места. В нем видели своего человека, другана такого своего. Наш парень целиком, полностью. Классно! Интересно, что многие из тех людей, которые сейчас, в этот момент, прославляют его, потом отвернутся от него. Кстати, в конце его жизни, в конце его земного служения будет похожий момент, когда вход Господень в Иерусалим, вербное воскресенье, люди прославляют его, толпа людей прославляет его, а потом в пятницу толпа будет кричать: «Распни его, распни!» Иногда люди прославляют, не имея веры. Да, к сожалению, такое бывает. Кстати, есть люди, которые даже богословие знают и не просто могут кричать «Аллилуйя», а совершенно четко какие-то богословские истины высказывают, но при этом веры не имеют. А теперь перед нами совершенно замечательная история, которое происходит в Назарете, в родном городе нашего Спасителя. Вы помните, что он родился в Вифлееме, но жил в Назарете. 16 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано». И дальше он читает из пророка Исаии. Но читает он не все. В какой-то момент он останавливается. Послушайте эти слова. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Интересно, что об этом эпизоде рассказывает только Лука. Назарет считал Иисуса своим мальчиком. Свой парень приехал. Но здесь произошло что-то невероятное. В субботу Иисус приходит в синагогу, потому что для него это важно. Кстати, синагоги начались уже во времена вавилонского пленения. У иудеев не было возможности ходить в храм. Ну и дальше продолжается рассеяние. Храм уже восстановлен со временем, но синагоги остаются и даже растут. Синагоги начинались как общины людей, собрания людей, которые любят Бога. Но, честно говоря, ко времени Иисуса Христа уже пошла какая-то дегенерация синагоги. Это не были лучшие места, это не были самые духовные места. И все же Иисус идет в синагогу, идет для того, чтобы прославить Бога и засвидетельствовать о Нем. Я знаю, что многие из моих слушателей мучаются вот каким вопросом. Они говорят и даже пишут мне об этом примерно так. Вот я ходил в церковь, все было нормально, все было хорошо, но в последнее время что-то в этой церкви не так, и серьезно не так. Мне оставаться в этой церкви или мне из нее уйти? И ответ на этот вопрос на самом деле чрезвычайно важен. Иисус приходит в синагогу, несмотря на то, что репутация синагоги к этому моменту, к этому времени уже испорчена. Иисус приходит туда для того, чтобы свидетельствовать об исполнении Писания, свидетельствовать о Боге. Хочу предложить вам вот какой принцип. Даже если в той поместной церкви, в которую вы ходите, есть серьезные проблемы, оставайтесь там, пока вы в этой церкви можете быть свидетелем об Иисусе Христе. Пока вам дают такую возможность. Оставайтесь там, будьте там. Это одна сторона медали. Но другая сторона медали заключается в следующем. Если церковь отошла от Христа, и вы уже не можете в ней свидетельствовать, ваше свидетельство не принимается, ваше свидетельство, евангельское, библейское свидетельство, оказывается как бы чуждым. Уходите из этой церкви. Я знаю людей, которые говорят: да, моя церковь давно уже перестала быть евангельской. Да, на проповедях говорятся у нас глупости. Но это моя церковь, это моя община. Поэтому я сижу и слушаю, и в лучшем случае молюсь. Смотрите, если вы просто сидите и слушаете, и вы не согласны с тем, что там происходит, и вашего влияния там уже нет, то да, помолитесь. Но помолитесь о том, чтобы Бог вас отпустил из этой церкви.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иисус берет свиток с книгой пророка Исаии и открывает, он даже не открыл 61 главу, потому что 61 главы тогда не было. Разделение на главы появилось позже. Но открыл он то место, которое в сегодняшней Библии действительно называется 61 главой книги пророка Исаии. Я прочитаю это место из Исаии, а вы еще раз прочитайте его по Евангелию от Луки. И обратите, пожалуйста, внимание на то, где остановился Христос. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Обратите внимание, что Иисус прервал чтение в середине предложения. Это было неправильно. Он шокировал таким подходом своих слушателей. Это действительно был фрагмент, который нужно было читать в этот день. Тогда Священное Писание в синагоге читали по календарю. И по календарю действительно нужно было читать 61 главу книги Исаии. Но он должен был дочитать. А он этого не сделал. Проповедовать лето Господне благоприятное и точка. А у Исаии дальше и день мщения Бога нашего. Иисус как бы говорит, лето Господне благоприятное уже наступило. Но вот день мщения пока еще не пришел. Звучит проповедь благоприятного года. Помните, мы с вами говорили в связи с книгой Левит о юбилейных годах. Вот наступил главный, высший, лучший юбилейный год. Пришла возможность, и эта возможность продлится долгое время, слава Богу, она продлится, получить свободу. А вот отмщение придет в будущем. Это пророчество еще не исполнилось. День отмщения — это будет великий день Господень, день Божьего суда. А сейчас Иисус помазан, Он помазанник, Он Мессия, Мошея, Он Христос, Христос, помазан для того, чтобы принести свободу, чтобы вывести пленных. И люди это услышали, они стали спрашивать, а кто он вообще такой? Не сын ли это Иосифа? Они знали этого мальчика? Или, по крайней мере, думали, что знают его? Давайте почитаем. 22 стих. И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Это наш мальчик. Он говорит такие слова. Он так проповедует. Но он же только плотник. Как же он может так проповедовать? Как он может быть мессией? Лука на самом деле дает ответ на этот вопрос. Помните, мы с вами говорили о том, что Лука представляет Иисуса как человека. Он взял на себя нашу слабую человеческую природу. Он плотник, который пришел для того, чтобы освободить нас. Он Бог, который пришел в мир, потому что любит нас. Он Бог и человек. И тут в 23 стихе Иисус как бы сам начинает конфронтацию. Он начинает говорить людям то, что им не хотелось бы слышать. Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в своем Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал, «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Поистине говорю вам». И дальше он использует два примера, которые просто выводят слушателей из себя. Он говорит, «Много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую». Это была языческая вдова, к которой приходит один из величайших еврейских пророков. Этой языческой вдове он помогает, эту языческую вдову еврейский пророк спасает от верной смерти. Они могли сказать, это наш парень, этот Илия, зачем он пошел к язычникам? Но на этом Иисус не останавливается. Он обращается еще к одному эпизоду того времени чудес, времени жизни Ильи и Елисея. 27 стих. «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неймана, сириянина». Уж Сирия — это просто враг. Что ты хочешь сказать? Почему ты указываешь на этих язычников? замечательную вещь делает с ними Иисус. Он берет людей, которых считали отвергнутыми, считали ненужными. И для среднего еврея того времени действительно было непонятно, почему Илия пришел и помог именно этой вдове, и почему именно Нейман получил это исцеление от проказы. Иисус фактически говорит: у Бога есть место для язычников. Он фактически говорит о том, что его Евангелие будет проповедоваться язычникам. Они ждали возвращения своего парня. Но придя к ним, он начисто, вдребезги, разбивает их идею о какой бы то ни было национальной или региональной исключительности. Он говорит: спасение только от Бога, а не от того, где и у каких родителей вы родились. И они в шоке. 28 стих. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Обратите, пожалуйста, внимание. Совсем недавно они прославляли его. Что же произошло? Да вот то, о чем я уже говорил, это было прославление без веры. И прославление без веры на самом деле не работает. Никак. 29 стих. «И встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его». И не сработало тут уже то, что наш парень. Видите, да? И дальше чудо. Я думаю, это настоящее чудо. Но он, пройдя посреди них, удалился. Так спокойно, легко, вот написано, удалился, и все. Это действительно чудо, которое Бог сделал, просто потому, что не время еще было. Не совершено было еще искупление человечества. Поскольку родной город Назарет не принимает Иисуса, с этого времени его служение перемещается в Капернаум. Читая Евангелие, обратите внимание на то, что именно Капернаум становится основным центром его служения. 31 стих. «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью». Друзья, вспомните, пожалуйста, что именно такую же оценку мы слышали после Нагорной проповеди. Люди слышали Нагорную проповедь и понимали, что это учение с властью. «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святой Божий“». Опять-таки, у этого нечистого духа есть познание, и это познание больше, чем у многих современных богословов. Познание-то есть, а вот веры нет. Иисус запретил ему, читаем мы в 35 стихе, сказав: „Замолчи и выйди из него“. И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. Я понимаю, что в христианском мире есть разные взгляды по поводу изгнания бесов. Мы уже беседовали на эту тему в связи с Евангелием от Марка. Бесы действительно имеют силу. Принижать действия сатаны нельзя. Надо отдавать себе отчет, что это серьезно. Иисус изгоняет беса, и бес не может повредить этому человеку, потому что приходит тот, кто сильнее. Говоря о Евангелии от Марка, мы с вами уже отмечали, что здесь описывается один день с Иисусом. И Матфей, и Марк, и Лука описывают этот день. День это весьма примечательный и весьма напряженный. Утром Иисус идет в синагогу, проповедует, как имеющий силу, мы об этом читали только что. Дальше изгнание беса, Мы тоже об этом читали. И об этом, о самой практике изгнания бесов, мы с вами будем еще говорить обязательно. Дальше Иисус приходит к Петру, это в тот же день, между прочим, и исцеляет его тещу. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что про тещу есть немало анекдотов в нашей культуре. Отношение к теще зачастую бывает таким весьма пренебрежительным. Каких только шуток не слагают о ней. Так вот, в Библии нет анекдота про тещу. Зато в Библии есть исцеление тещи. 38 стих. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее, и она тотчас встала и служила им. Я знаю христиан, которые говорят о том, что у них дар исцеления. Я не буду сейчас спорить по этому поводу. Я задам только один вопрос. А почему эти люди собирают специальные богослужения, а не идут с проповедью, ну, скажем, в больницу или в дом престарелых? Почему эти люди устраивают такие специальные служения с особой рекламой? К Иисусу просто приходили люди, и Он исцелял. Я верю в Божие исцеление. Я верю, что и сегодня Бог исцеляет. Он это делает. Но я не верю в божественных целителей. 40 и следующие стихи говорят о том, что многие и многие люди приходили ко Христу и получали это исцеление. Более того, здесь в 40 стихе «все, имевшие больных различными болезнями». Иисус действительно дает исцеление. Он дает его и сегодня. Это исцеление через Его Слово. Это исцеление через Евангелие. И вот чем кончается 4 глава, 44 стих. «И проповедовал в синагогах галилейских». Что Он проповедовал? Да то, что пришло Царство, потому что пришел Царь. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.